На станции Манхэттен он сел в такси и попросил ввести его в Нью-Салем.
«В Нью-Салем?» – переспросил шофер, разглядывая его в зеркальце над ветровым стеклом.
«Точно».
Шофер включил свою рацию.
«Плата до Нью-Салема. Да, правильно, Нью-Салема. Нью-Салема».
Они тронулись. Реддер нахмурился, размышляя, не было ли это сигналом. Конечно, ничего необычного. Таксисты всегда сообщают о поездке своему диспетчеру. И все же в голосе шофера было что-то... «Высадите меня здесь», — сказал Реддер. Заплатив, он отправился пешком вдоль узкой проселочной дороги, петлявшей по жидкому лесу. Деревья тут были слишком редкие и низкорослые для того, чтобы укрыть его. Реддер продолжал шагать в поисках убежища. Сзади послышался грохот тяжелого грузовика. Реддер все шагал, низко надвинув шляпу на глаза. Однако, когда грузовик подошел ближе, он вдруг услышал голос из телеприемника, спрятанного в кармане. «Берегись!» Он кинулся в канаву. Грузовик, накренившись, промчался рядом, едва не задев его, и со скрежетом затормозил. Шофер кричал:
«Стреляй, Гарри! Стреляй! Вот он!»
Реддер бросился в лес, пули сшибали листья с деревьев над его головой. «Это случилось снова», — заговорил Майк Терри. Его голос звенел от возбуждения. «Боюсь, что Джим Реддер позволил себе успокоиться, поддавшись ложному чувству безопасности. Ты не должен был делать этого, Джим, ведь на карту поставлена твоя жизнь. За тобой гонятся убийцы. Будь осторожен, Джим. Осталось еще 4,5 часа».
Шофер сказал: «Гарри, Клоп, быстро на грузовик. Теперь он попался».
«Ты попался, Джим Реддер», — воскликнул Майк Терри. «Но они еще не схватили тебя. И можешь благодарить добрую самаритянку Сьюзи Петерс, проживавшую в доме 20 по Элм-стрит в Саут-Оранже, штат Нью-Джерси, за то, что она предупредила тебя, когда грузовик приближался. Через минуту мы покажем вам крошку Сьюзи. Взгляните, друзья, вертолет нашей студии прибыл на место действия. Теперь вы можете видеть, как бежит Джим Реддер и как убийцы окружают его».
Пробежав сотни ярдов по лесу, Реддер очутился на бетонированной автостраде. Позади остался редкий перелесок. Один из бандитов бежал оттуда прямо к нему. Грузовик, въехав на автостраду, тоже мчался к нему. И вдруг с противоположной стороны выскочила легковая машина. Реддер выбежал на шоссе, отчаянно размахивая руками. Машина остановилась. «Скорей!» — крикнула молодая блондинка, сидевшая за рулем. Реддер юркнул в машину. Девушка круто развернула ее. Пуля шлепнулась в ветровое стекло. Девушка изо всех сил сжала на акселератор. Они чуть не сшибли бандита, стоявшего у них на пути. Машина успела проскочить, прежде чем грузовик подъехал на расстояние выстрела. Реддер, откинувшись на сиденье, плотно сомкнул веки. Девушка сосредоточила все внимание на езде, поглядывая время от времени в зеркальце на грузовик.
«Это случилось опять!» — кричал Майк Терри в экстазе. «Джим Реддер снова вырван из когтей смерти благодаря помощи доброй самаритянки Дженнис Морроу, проживавшей в доме 433 по Лексингтон-авеню, Нью-Йорк. Вы видели когда-нибудь что-нибудь подобное, друзья? Мисс Морроу примчалась под градом пули, вырвала Джима Реддера из рук смерти. Позднее мы ее проинтервьюируем и расспросим о ее ощущениях. А сейчас, пока Джим мчится прочь, может быть, навстречу новой опасности, прослушайте кратенькое объявление организаторов передачи. Не отходите от телевизоров, Джиму осталось 4 часа 10 минут, и тогда он в безопасности, но всякое может случиться».
«Окей», — сказала девушка, — «теперь нас отключили. Черт возьми, Реддер, что с вами творится?»
«А?»
Девушке было немногим больше 20. Она казалась хорошенькой и неприступной. Реддер заметил, что у нее приятное лицо, аккуратная фигурка. Еще он заметил, что она злится.
«Мисс», — сказал он, — «не знаю, как и благодарить вас».
«Поговорим на чистоту», — сказала Дженнис Морроу. «Я вовсе не добрая самаритянка. Я на службе у GBC».
«Так это они решили меня спасти?»
«Какая сообразительность», — сказала она.
«А почему?»
«Видите ли, Реддер, это дорогая программа. И мы должны дать хорошее представление. Если число слушателей уменьшится, то мы окажемся на улице. А вы нам не помогаете».
«Как? Почему?»
«Да потому что вы просто ужасны», — сказала девушка с раздражением. «Вы не оправдали наших надежд и никуда не годитесь. Что вам, жизнь надоела? Неужели вы этим ничему не научились?»
«Я стараюсь изо всех сил».
«Да люди Томпсона могли бы вас прихлопнуть 10 раз. Просто мы сказали им, чтобы они полегче, не торопились. Ведь это все равно, что стрелять в глиняную 6-футовую птичку. Люди Томпсона идут вам навстречу, но сколько они могут притворяться? Если бы я сейчас не подъехал, им бы пришлось убить вас, хотя время передачи еще не истекло». Реддер смотрел на нее, не понимая, как может хорошенькая девушка говорить такое. Она взглянула на него, потом быстро перевела взгляд на дорогу. «И не смотрите на меня так», — сказала она. «Вы сами решили рисковать жизнью за деньги, герой, и за большие деньги. Вы знали, сколько вам заплатят? Поэтому не стройте из себя бедняжку-бокалейщика, за которым гонятся злые хулиганы». «Знаю», — сказал Реддер. «Так вот, если вы не сможете выпутаться, то постарайтесь чуть умереть как следует». «Нет, неправда. Вы не это хотели сказать», — заговорил Реддер. «Вы так уверены?» «До конца передачи осталось еще 3 часа 40 минут. Если сможете выжить, отлично. Тогда ваши дела. А если нет, то заставьте их хоть побегать за эти деньги». Реддер кивнул, не отрывая от нее взгляда. «Через несколько секунд мы снова будем в эфире. Я разыграю поломку автомобиля и выпущу вас. Банды Томпсона пока не видно. Они убьют вас теперь, как только им это удастся. Ясно?» «Да», — сказал Реддер. «Если я уцелею, смогу я когда-нибудь вас увидеть?» Она сердито прикусила губу. «Вы что, одурачить меня хотите?» «Нет, просто хочу вас снова увидеть. Можно?» Она с любопытством взглянула на него. «Не знаю. Оставьте это. Мы почти приехали. Думаю, вам лучше держаться леса. Готовы?» «Да. Где я смогу найти вас?» «Я хочу сказать, потом, после этого». «О, Реддер, вы совсем не слушаете. Бегите по лесу, пока не найдете овражек. Он небольшой, но там хоть укрыться можно». «Как мне найти вас?» — снова спросил Реддер. «Найдете по телефонной книге Манхэттена». Она остановила машину. «Окей, Реддер, бегите». Он открыл дверь в сон. «Подождите». Она наклонилась и поцеловала его. «Желаю вам успеха, болван. Позвоните, если вы выберетесь». Он выскочил и бросился в лес. Он бежал между берез и сосен мимо уединенного домика, где из большого окна на него глазело множество лиц. Кто-то из обитателей этого домика, должно быть, и позвал бандитов, потому что они были совсем близко, когда он добрался до вымытого дождями небольшого овражка. «Эти степенные, уважающие законы граждане не хотят, чтобы я спасся», — с грустью подумал Реддер. «Они хотят посмотреть, как меня убьют. Может, они хотят посмотреть, как он будет на волосок от смерти и все же избежит ее». Он спустился во овражек, зарылся в густые заросли и замер. Бандиты Томпсона показались по обе стороны оврага. Они медленно шли вдоль него, внимательно взглядываясь. Реддер сдерживал дыхание. Послышался выстрел. Это один из бандитов подстрелил белку. Поверещав немного, она смолкла. Реддер услышал над головой гул вертолета телестудии. Наведены ли на него камеры? Вполне возможно. Если какой-нибудь добрый самаритянин поможет ему... Глядя в небо в сторону вертолета, Реддер придал лицу подобающее благочестивое выражение и сложил руки. Он молился про себя, потому что публике не нравилось, когда выставляли на показ свою религиозность, но губы его шевелились. Он шептал настоящую молитву. Ведь однажды глухонемой, смотревший передачу, разоблачил беглеца, который вместо молитвы шептал таблицу умножения. А такие штучки не сходят с рук. Реддер закончил молитву. Взглянув на часы, он убедился, что осталось еще почти 2 часа. Он не хотел умирать. Сколько бы ни заплатили, умирать не стоило. Он просто с ума сошел. Был совершенно не в своем уме, когда согласился на это. Но Реддер знал, что это неправда. Он был в здравом уме и твердой памяти. Всего неделю назад он стоял на эстраде в студии премии «За риск» в свете прожекторов, а Майк Терри тряс ему руку. «Итак, мистер Реддер», — сказал Терри серьезно, — «вы поняли правила игры, которую собираетесь начать». Реддер кивнул. «Если вы примете их, то всю неделю будете человеком, за которым охотятся. За вами будут гнаться убийцы, Джим. Опытные убийцы, которых закон преследовал за преступление, но им дарована свобода для совершения этого вполне законного убийства, и они будут стараться, Джим. Вы понимаете?» «Понимаю», — сказал Реддер. Он понимал также, что выиграет 200 тысяч долларов, если сумеет продержаться в живых эту неделю. «Я снова спрашиваю вас, Джим Реддер. Мы никого не заставляем играть, ставя на карту жизнь». «Я хочу сыграть», — сказал Реддер. Майк Терри повернулся к зрителям. «Леди и джентльмены», — сказал он. У меня есть результаты исчерпывающего психологического исследования, сделанного по нашей просьбе незаинтересованной фирмой. Всякий, кто пожелает, может получить копию этого заключения, выслав 25 центов на покрытие почтовых расходов. Исследование показало, что Джим Реддер вполне нормальный, психически уравновешенный человек, полностью отвечающий за свои поступки. Он обернулся к Реддеру. «Вы все еще хотите принять участие в состязании, Джим?» «Да, хочу». «Отлично!» — закричал Майк Терри. «Итак, Джим Реддер, познакомьтесь с теми, кто будет стараться убить вас!»
Под свист и улюлюканье зрителей на сцену стала выходить банда Томпсона.
«Взгляните на них, друзья!» — произнес Майк Терри с нескрываемым презрением. «Только поглядите на них!» «Это человеконенавистники, коварные, злобные, абсолютно безнравственные. Для этих людей не существует других законов, кроме уродливых законов преступного мира. Не существует других понятий чести, кроме тех, что необходимы трусливому наемному убийце». Публика волновалась. «Что вы скажете, Клод Томпсон?» – спросил Терри.
Клод, выступавший от лица банды, подошел к микрофону. Это был худой, гладко выбритый, старомодно одетый человек.
«Я так думаю», — сказал он хрипло. «Я так думаю, мы не хуже других. Ну, вроде как солдаты на войне. Они-то убивают. А возьмите всякие там взятки или подкуп в правительстве или в профсоюзах. Да все берут, кто во что гораст».
Больше ничего Томпсон не мог сказать. Но как быстро и решительно Майк Терри опроверг довода убийцы. Он разбил его в пух и прах. Вопросы Терри били точно в цель, прямо в жалкую душонку Томпсона. К концу интервью Клод Томпсон основательно вспотел и, вытирая лицо шелковым платком, бросал быстрые взгляды на своих сообщников. Майк Терри положил руку на плечо Реддеру.
«Вот человек, который согласился стать вашей жертвой, если только вы сможете поймать его».
«Поймаем», — сказал Томпсон, которому сразу же вернулась уверенность.
«Не будьте так самонадеянны», — сказал Терри. «Джим Реддер дрался с дикими быками. Теперь он выступает против шакалов. Он средний человек, он из народа. Он сам народ. Народ, который прикончит вас и вам подобных».
«Все равно хлопаем», — сказал Томпсон.
И еще, — продолжал Терри спокойно и проникновенно, — «Джим Реддер не одинок. Простые люди Америки на его стороне, добрые самаритяне во всех уголках нашей необъятной страны готовы прийти ему на помощь. Безоружные и беззащитные, Джим Реддер может рассчитывать на добросердечие. Он их представитель. Так что не будьте слишком-то уверены в себе, Клод Томпсон. Обыкновенные люди, простые люди выступают за Джима Реддера, а их ведь очень-очень много простых людей».
Реддер размышлял об этом, лежа неподвижно в густых зарослях на дне овражка. Да, люди помогали ему, но они помогали и его убийцам. Джим содрогнулся. Он сам сделал выбор, и только он сам за все ответственен. Это подтверждено психологическим исследованием. И все-таки в какой мере были ответственны психологи, которые его обследовали? А Майк Терри, посуливший такую кучу денег бедному человеку? Общество сплело петлю и набросило его на него, ее на него, а он с петлей на шее называл это свободным полеизъявлением. Кто же в этом виноват?
«Ага!» – послышался чей-то возглас. Реддер поднял взгляд и увидел над собой упитанного плотного мужчину. На нем была пестрая куртка из твида, на шее висел монокль, а в руках он держал трость.
«Мистер, пожалуйста, не говорите...»
«Эй!» – заорал толстяк, указывая на него тростью. «Вот он!»
«Сумасшедший!» – подумал Реддер. «Проклятый дурак, наверное, думает, что они тут играют в прятки».
«Сюда, сюда!» – визжал мужчина. Реддер, ругаясь, вскочил на ноги и бросился прочь. Выбежав из овражка, он увидел в отдалении белое здание. К нему он и кинулся. Сзади кричал толстяк. «Вон туда, туда! Да глядите же, болваны, вы не видите его, что ли?»
Бандиты снова открыли стрельбу. Реддер бежал, спотыкаясь о кочке. Он поравнялся с игравшими детьми.
«Вот он!» – завизжали дети. «Вот он!»
Реддер застонал и бросился дальше. Добравшись до ступенек белого здания, он обнаружил, что это церковь. В этот момент пуля ударила ему в ногу возле колена. Он упал и пополз в здание церкви. Телеприемник у него в кармане говорил:
«Что за финиш, друзья мои? Что за финиш? Реддер ранен! Он ранен, друзья мои! Он ползет, он страдает от боли, но он не сдался! Нет, не таков Джим Реддер!»
Реддер лежал в пределе около алтаря. Он слышал, как детский голосок сказал, захлебываясь:
«Он вошел туда, мистер Томпсон, скорее вы еще можете схватить его».
«Разве церковь не является убежищем, святыней?» – подумал Реддер. Дверь распахнулась настежь, и он понял, что никаких обычаев больше не существует. Собравшись силами, Реддер пополз за алтарь, потом дальше, к заднему выходу. Он оказался на старом кладбище. Он полз среди крестов, среди мраморных и гранитных намогильных плит, среди каменных надгробий и грубых деревянных дощечек. Пуля стукнула в надгробье над его головой. Реддер выбрался до вырытой могилы и сполз в нее. Он лежал на спине, глядя в небесную синеву. Вдруг черная фигура нависла над ним, заслонив небо. Звякнул металл. Фигура целилась в него. Реддер навсегда распрощался с надеждой.
«Стоп, Томпсон!»
— голос Майка Терри ревел, усиленный передатчиком. Револьвер дрогнул.
«Сейчас 1:06. Неделя истекла. Джим Реддер победил!»
Из студии донесся нестройный приветственный крик публики. Банда Томпсона угрюмо окружила могилу.
«Он победил, друзья! Он победил!» — надрывался Майк Терри. «Смотрите, смотрите на экраны! Прибыли полицейские! Они увозят бандитов Томпсона прочь от их жертвы! Жертвы, которую они так и не смогли убить! И все это благодаря вам, добрые самаритяне Америки! Взгляните, друзья мои! Бережные руки вынимают Джима Реддера из могилы, которая была его последним прибежищем! Добрая самаритянка Дженнис Морроу тоже здесь! Как знать, может, это на начало романа? Джим, кажется, в обмороке, друзья, они дают ему возбуждающее. Он выиграл $200,000! А теперь несколько слов скажет сам Джим Реддер!»
Последовала короткая пауза.
«Странно», — сказал Майк Терри. «Друзья, боюсь, сейчас мы не сможем услышать голос Джима».
Доктор осматривает его. Минуточку. Снова последовала пауза. Майк Терри вытер лоб и улыбнулся.
«Это переутомление, друзья. Страшное переутомление», — так сказал доктор. «Ну что ж, друзья, Джим Реддер сейчас немного нездоров, но это пройдет. На службе GBC лучшие психиатры и психоаналитики страны. Мы сделаем для этого храброго парня все, что будет в человеческих силах, и все это за наш счет».
Майк Терри бросил взгляд на студийные часы.
«А теперь время кончать, друзья. Следите за объявлениями о нашей новой грандиозной программе ужасов. И не расстраивайтесь. Я уверен, что вскоре мы снова увидим Джима Реддера среди нас».
Майк Терри улыбнулся и подмигнул зрителям.
«Он просто обязан выздороветь, ведь мы все ставим на него».